В год в Чехии выходит от 15 до 16 тысяч книг, и 35% из них составляют переводы с иностранных языков. 30 сентября отмечается Международный день переводчика. Для этого был выбран день святого Иеронима, который перевел на латинский язык Библию, получившую название «Вульгата». А в 1991 году Международная федерация переводчиков ввела этот знаменательный день для пропаганды переводов во всем мире. В 2017 году этот день введен и Организацией Объединенных Наций. С 1994 года Чешская ассоциация переводчиков проводит в честь праздника конференцию «Дни Иеронима». Существует выражение «понять, что перевод хороший, нетрудно, он будет лучше оригинала». С этим не согласен переводчик-германист, литературный критик Томаш Димтерт.
Перевод существует для того, чтобы переводить оригинал, и вы должны максимально точно ему следовать. И это единственная предпосылка, которой должен руководствоваться хороший переводчик.
Рассказывает Томаш Димтер в интервью чешскому радио. А сколько переводчику требуется времени, чтобы надлежащим образом представить автора на другом языке?
Это может быть целая жизнь. Даже существует теория, что если вы переводите один и тот же текст, то вы можете переводить его снова и снова, но никогда не достигнете совершенства.
Чешский лингвист, переводчик-испанист Йозеф Фарбелский сказал, «Перевод может служить утешением души. Это всегда так работает?»
Практически всегда. Это не работает в случае, если вас заставляют трудиться ваши неоплаченные счета, и вам приходится делать один перевод за другим, что порой происходит, поскольку заниматься переводом в Чешской Республике не слишком привлекательно с финансовой точки зрения. То есть, если вы переводите текст, который вам близок, который вы сами для себя выбрали, и проведете с ним полгода или год, он с вами срастется, что прекрасно. Каждый, кто это пережил, знает, в чем состоит настоящее занятие перевода.
А почему некоторые книги переводятся на один и тот же язык и во второй, и в третий раз? Нужен ли в принципе читателю новый перевод?
Язык, как все, застарава, а я мислим, что потреба ты канонические тексты перекладывать снова.
Язык, как и все, устаревает. Я считаю, что канонические, классические тексты нужно переводить заново. Короче говоря, вы новым языком открываете к нему путь новому читателю. Некоторые переводы устаревают уже за 10 лет, другие наоборот, и спустя 100 лет все такие же. В качестве примера я могу привести переводы Фридриха Ницше. Переводу «Так говорил Заратустра» уже более 100 лет, но по-прежнему он превосходный. Пару лет назад мне предложили перевести «Душевные смуты воспитанника Тёрлока». Роберта Музиля. И я решил попробовать. Однако, когда я сравнил со старым переводом 30-летней давности свое творение, то выяснил, что вынужден капитулировать. Старый перевод был по-прежнему лучше, чем смог перевести я. Так что попытки делать стоит, но не всегда они заканчиваются удачей.
Та снага и хвалиурна, але негди то не муси опануть упане добре.
Переводчики, супруги Владислав и Милоша Задражила, говорили, что они не являются культурными эмиссарами Советского Союза. А что это значит?
У каждого государства существует своя культурная политика. И это государство продвигает какой-то конкретный тип своей литературы, культуры, который ему близок. В большинстве демократических стран это не так. Однако есть и страны, которые пытаются влиять посредством своей культуры. Так что они вам рекомендуют, что вам следует переводить, выделяют дотации на переводы книг определенного типа. Сегодня, к счастью, другие времена. И хотя существуют программы дотации и возможности влиять на культуру других стран через поддержку наших книг, сейчас это так уже не делается.
А что делать переводчику, когда автор, которого он переводит, в жизни делал какие-то очень неблаговидные поступки, например, сотрудничал с тоталитарными службами, поддерживал тоталитарный режим или репрессии?
Самозрение могу заставать теории, которая срека сола скриптура, тогда...
Конечно, я могу встать на сторону теории соло-скриптура, чистый текст. То есть, что меня не интересует ничего, кроме текста. То есть, то, чего в нем нет, я не стану искать. Однако иногда я изучаю, что автор делал, кем был. Однако об этом я только буду рассказывать за кружкой пива, но в текст это не проникнет. Так что я буду строго придерживаться текста, и мне совершенно все равно, что делал тот же Маяковский.
Также я бы содержал стрикне тексту, а мне уполне одно, что Маяковский делал.
Считает Томаш Димтер. А в завершение мы предлагаем послушать вам фрагмент интервью с переводчицей Эрикой Чапковой, которая перевела с русского на чешский язык сборник Людмилы Петрушевской «Незрелые ягоды крыжовника».
Тексты Людмилы Петрушевской порой называют шоковой литературой. Но, по-видимому, вас это не напугало, раз вы решили их переводить. Когда вы вообще впервые встретились с книгами Петрушевской?
Seznámila jsem se s ní opravdu na univerzitě, když jsem studovala rusistiku v Praze na filozofické fakultě.
С ее творчеством я познакомилась в Карловом университете в Праге, где изучала русистику. Разумеется, в курсе современной русской литературы не может не звучать имя Людмилы Петрушевской. Поскольку меня уже тогда интересовала современная русская проза, то я начала ее читать, и она мне невероятно понравилась. Нет, ее произведения меня не пугают, но первое произведение, которое я перевела для издательства «Писториус и Ольшанска», «Время, ночь», это, конечно, тяжелая, темная проза. Я ее искренне люблю, это прекрасная литература, но, конечно, не всякий читатель к такому готов. Я этого не боюсь. Это правдивые тексты, однако вряд ли я готова читать их каждый день, 365 дней в году. Однако мимо них нельзя просто пройти, потому что это говорит нечто очень важное о мире, в котором мы живем. Такое редко где встречается.
Проза Петрушевской по-чешски начала появляться только сейчас. То есть теперь в Чехии как бы настал ее черед?
Думаю, что сейчас действительно пришло время Петрушевской. Благодаря переводам произведений Людмилы Улицкой, Татьяны Толстой, Дины Рубиной в чешском сознании утвердилась мысль, что проза, которую пишут современные русские писательницы, обладает весом, что авторов женщин стоит переводить. У нас это началось с Улицкой, а Петрушевская пришла уже следом за ней.
У нас то právě odstartovala Ulická, Petrušovská přišla až za ní.
А кто он, чешский читатель Людмилы Петрушевской, как вы его себе представляете?
To je strašně těžké, ono vlastně říct, protože oni vlastně vyšly tři knihy, já jsem přeložila...
Это сложно сказать. На сегодняшний день по-чешски вышли три книги Петрушевской, две из которых перевела я. И ни в одном случае нельзя говорить, что у них будут одни и те же читатели. «Время, ночь» адресовано тем, кто более подкован в литературе, ищет сложную прозу. Вторая книга, которую мы выпустили под заголовком «Незрелые ягоды крыжовника», в оригинале это сборник «Маленькая девочка из Метрополя», это литературная переработка биографии писательницы. Так что там возможный круг читателей будет шире. Хотя содержание книги тоже достаточно жесткое. Это воспоминания ребенка о тяжелом военном и послевоенном времени. И читать ее непросто. Автобиографично способна привлечь больше читателей. Возможно, и сознание того, что писательница сегодня жива и прожила успешную и плодотворную жизнь, вселяет надежду на лучшее, вопреки всему тому, что выпало на долю автора.
Того, že без огляду на все то пережила.
Поймут ли в Чехии реалии, в которых происходят события этих книг? В текстах Петрушевской все это очень переплетено. Время, история, обстоятельства.
Читатель похопи.
Реалии 1950-х лет читатель поймет. Хуже дело обстоит с военными реалиями. Поскольку мы были оккупированы, но здесь не проходила линия фронта, не шла эвакуация. Однако Вторая мировая война еще достаточно жива в сознании молодого поколения, может, за исключением самых юных. А 50-е годы здесь были очень похожи на советский сталинизм, когда ситуация в обеих странах была наиболее схожа. В последующие периоды социализма эти реалии уже значительно отличались. Конечно, в России все было гораздо суровее. У нас не было гулагов и казней в таком количестве, хотя и они тоже происходили.